Доброе утро. Мы начинаем трансляцию. Статья из книги «Шлаве Асалам» 5 тома, на странице 143. «Каждый скорбящий об Иерусалиме удостаивается увидеть его в радости». Еще раз. «Шлаве Асалам», 5 том, страница 143. Что это? «Каждый скорбящий об Иерусалиме удостаивается увидеть его в радости». Мудрецы сказали, каждый скорбящий об Иерусалиме удостаивается увидеть ее радость. И попросту это сложно понять. Разумеется, было множество праведников, которые скорбели об Иерусалиме. А ведь Иерусалим пока еще не восстановлен. И как они удостоились увидеть Иерусалим в его радости? И попросту понять это сложно. Это необходимо объяснить с точки зрения духовной работы. И надо сказать, что Малхут называется Иерусалим. И когда мы говорим о разрушении Иерусалима, имеется в виду разрушение храма. То есть это называется «щина в опрахе» или «щина в галуте». То есть то, что человек должен принять на себя власть неба и верить, что Творец руководит миром, добрым управлением, это скрыто от человека. Малхут влияет на души и миробия, что все влияние на творение свыше – это есть Малхут. И находим, что она не в почете у творений, поскольку они не видят ее значимости. И это называется Иерусалим в разрушении. Это значит, что в месте, где должно быть влияние хорошее и доброе для творения, когда все увидят ее величие, наоборот, видим, что это разрушено и нечего ей дать. Как говорится, в момент скорби об Иерусалиме весь город в полной тишине, поскольку все разрушено. Это называется «щина в опрахе». И поэтому в момент, когда человек должен принять на себя бремя власти небес, есть противоречие со стороны эгоизма. И когда человек преодолевает это и принимает на себя власть неба, у него нет никакой значимости. Почему это так? Почему настолько скрыта от нас значимость Иерусалима? И нужно и удивляются, почему нет важности у Малхут. И просит у Творца, чтобы поднял из разрухи Иерусалим. И поскольку человек сожалеет о разрушении Иерусалима, Творец услышит его молитву, и Творец, и человек удостоится увидеть его в радости, то есть удостаивается влияние наслаждения. То есть человек, который скорбит о Иерусалиме, почему щина в опрахе, этот человек удостаивается увидеть ее в радости, поскольку нет света без клея. И поскольку есть клей, то есть потребность, почему щина в опрахе, и он сожалеет об этом, поэтому он удостаивается видеть и восстановление Иерусалима. И это объяснение тому, что сказано. Израиль не знал, и мой народ не углядел. И надо понять, какая разница между быком и ослом в работе. И какая разница между Израилем и народом в работе. Бальсалам сказал, разница между ослом и быком, это бык – это вера выше знания. Бык. А осел – это лев, сердце, то есть желание получать. И поэтому надо здесь выяснить два фактора. Первое. Те, которые работают за вознаграждение, то есть исполняют Тору и заповеди для того, чтобы получить вознаграждение, они думают о том, насколько много они получат вознаграждение и какое будет вознаграждение. И за это вознаграждение они будут делать усилия. И второе. Те, которые хотят работать ради отдачи, как говорится в Зоаре, что работает только из принципа величия Творца, что у него есть большое достояние, что он служит великому царю. И находим, что те, которые работают ради отдачи, они должны знать, ради кого они работают. То есть, действительно ли это великий, значительный царь, ради которого имеет смысл работать? И когда начинают работать ради отдачи, вся причина, почему есть у них силы в работе, от значимости и величия Творца. И поэтому работа начинается с момента Шхина в Упрасе. То есть вместе там, где и необходимо работать ради Творца. И это должно быть каждый раз все более важно. И поступают человеку мысли, которые показывают иначе. И вместе, где он должен быть, должен идти каждый раз вперед и вперед и работать в радости, поскольку он служит великому и важному царю, приходят ему картины неважности. То есть он не ощущает значимости Творца. И это вызывает в нем каждый раз падение. То есть даже когда он преодолевает падение, в любом случае, и он способен удерживать себя, и приходят к нему такие мысли, и они показывают ему, что Шхина в Упрасе. И то, что он хочет работать в радости от того, что он служит великому царю, это должно приводить его к радости. А он ощущает наоборот, то есть отталкивание, как будто отталкивают его от работы. И это называется Шхина в Упрасе. Это то, что он ощущает ее, как будто отталкивает его наружу. Как будто он чувствует, в момент, когда он хочет принять на себя бремя власти неба, приходят к нему вопросы фараона, который спрашивает, кто таков Творец, чтобы прислушаться к его голосу. Это называется, что Малхут, то есть Шхина, в изгнании у фараона, царя Египта. И тогда нету человека, кроме как просить, чтобы построили Малхут, чтобы Малхут не осталась в падении, чтобы это, что в этом падении человек не в состоянии быть в радости. То есть, когда у него нет никакой значимости, человек должен молиться за разрушение храма, поскольку весь мир не видит в Малхут хорошего, и уважать работу на Творца, чтобы эта работа была уважаемой. И когда человек молится за то, чтобы Шхина была не в изгнании, он спрашивает, почему она не в таком, она в таком падении в мире, поскольку весь мир абсолютно не думает о духовном, и человек молится за весь мир. Как мы в молитве говорим, как можно быстрее в наши дни в Иерусалиме. И как говорится об этом в молитве на Рош ха-Шана, начало года. То есть, когда масса не ощущает потребности, как она может молиться? А этот человек, который удостоился постичь все равно эту потребность, то есть он постиг, что такое знание, поэтому он может и просить избавления. Однако те люди, которые не ощущают знания, как они могут просить, чтобы их вернули из изгнания? И находим, что человек ощущает, что он находится в изгнании, это уже называется подъем в ступенях. И человек ощущает проблему за все общество. Это называется скорбящий за Иерусалим, удостаивается увидеть его в радости. То есть, что он ощущает изгнание Шхины и скорбит об этом, и он удостоится увидеть ее в радости. То есть, с точки зрения Келим, не было келим способных для этого. Келим, это имеется в виду нехватка наполнения. И когда он скорбит и ощущает, насколько Шхина находится в изгнании, чтобы не было в изгнании, а тот, кто хочет принять для себя власть неба, чтобы только Творец властвовал над ним, приходят к нему мысли и картины, которые отталкивают его извне, наружу, от святости. И только преодолевая все это верой в высшее знание, и каждый раз, когда он хочет верить, что управление Творца, оно доброе и хорошее, приходят к нему мысли, которые злословят о Творце, и это больно ему. Почему он должен слушать это злословие? И он верит, что это только потому, что народы мира властвуют над святостью, то есть есть скрытие. И тот, кто хочет войти, работать в духовной работе, тогда другие силы скрывают важность этого. И, то есть человек скорбящий, он удостоится Малхут Небес. И скорбит, и чтобы Творец помог ему, разумеется, и он должен просить за все общество. Иначе это будет называться, что он молится только ради себя, чтобы только он лично вышел из изгнания. А если человек действительно заботится о том, чтобы это было ради Творца, чтобы величие Творца было раскрыто в мире, как он будет просить только за себя? Поэтому человек должен просить, чтобы раскрылось величие небес перед всем миром. Как сказали мудрецы, каждый просящий милости за товарища, он будет удостоен этого сам первым. И с точки зрения духовной работы надо понять, если человек просит милость по отношению к товарищам, он получает ответ первым. То есть он просит милость. Почему, откуда ему дело, чтобы проявили милость к товарищу? Ведь это ложь. И почему говорят мудрецы, что он получает ответ первым? Еще более того, надо понять, почему он отвечает первым. То есть почему должно быть одно после другого, а не обе эти вещи вместе? Надо понять, что от того, что он получает ответ первым. А то, что человек, когда просит снисхождения к товарищу в духовной работе, это надо объяснить, что когда человек начинает идти путем, чтобы прийти, осуществляя заповеди, и чтобы все его действия были ради Творца, а не ради себя, тогда время, когда приходит время, когда эгоизм противится этому и приводит мысли, насколько эта работа противна ему, потому что природа и тело – это ради себя, он хочет работать ради Творца. Поэтому тело, называемое эгоизмом, показывает ему, что нет смысла работать ради пользы Творца. То есть без наслаждения человек не способен сделать ни малейшего движения. Такова природа творения. И это исходит из того, что желание Творца сделать добро творением, это было причиной замысла творения. И поэтому если нет у человека наслаждения от работы, он не способен работать. Поэтому то, что человек делает, только для наслаждения. То есть он получает награду за то усилие, которое он вкладывает. Поэтому от состояния, когда человек еще верит в вознаграждение и наказание, у человека есть мотивация во время работы, когда он смотрит на вознаграждение, которое он получит потом. А когда человек работает для того, чтобы отдавать, то есть не хочет ничего получать, абсолютно ничего за усилия, как он может работать без наслаждения? И об этом говорится в Зоре, что необходимо работать, поскольку Творец, он велик и властвует над всем, то есть из величия Творца, поскольку мы видим все, что находится в природе, что есть наслаждение у маленького, который прислуживает большому. И принято так, что в человеке всегда есть силы прислуживать значительному человеку, и тем более великому царю. И от этого есть большое наслаждение.
И это выходит из природы творения. Но над чем необходимо человеку работать, чтобы было у него знание и ощущение, что это важный человек? Тогда человек не обслуживает его. Поэтому именно в то время, когда человек хочет работать по причине величия Творца, тогда приходят к нему плохие мысли, которые не дают ему почувствовать величие Творца, но наоборот показывают ему показывает ему обратную сторону. И в действительности, это скрытие властвует над ним полностью. Но над теми людьми, которые не хотят работать, исходя из величия Творца, телу нет необходимости скрывать от них величие Творца. И это по той причине, что пока не является причиной работа вследствие величия Творца, то тело не работает даром, и оно может смотреть на плату. Находим, что именно те люди, которые хотят работать, исходя из величия Творца, тогда есть сопротивление. И скрывают, и покрывают народы мира, и преобладают народы мира над качеством Исраэль в человеке. И тем более у тех, у которых... И находим из этого, что злословие на величие Творца в первую очередь именно у тех людей, которые хотят прийти к слиянию с Творцом. И у этих людей, которые чувствуют качество, которое называется шхина в прахе, им необходимо просить Творца, чтобы он вышел из изгнания, которое находится между народами. То есть народы властвуют над ним и скрывают величие и важность святой шхины. Поэтому эти люди, которые чувствуют шхину в прахе, необходимо им молиться, чтобы раскрылось оно всему миру. Но всему миру это не нужно, то есть поднять шхину из праха. Поскольку и поэтому он первый получает ответ на свою молитву, потому что он нуждается в этом. Но после этого это приходит также к раскрытию для всего поколения. Но в то время, когда нет у них келим, пригодных для этого, не может быть у них никакого раскрытия. И это то, что сказали наши мудрецы, сделавший одну заповедь, счастлив тот, который склонил чашу весов к мере оправдания. Поэтому только этот человек, который чувствует скрытие духовного, то есть желание отдавать, ради, исходя из величия Творца, на него возложено простить милость на все, за все поколение. И поскольку ему необходима эта вещь, поэтому он получает первым ответ. Поэтому о нем сказано: «Каждый, кто скорбит о Иерусалиме, удостаивается увидеть его в радости». И смысл этого, что именно ему нужна эта вещь, и не остальной массе. Поэтому каждый, который просит милосердия ради своего товарища, не могут они оба получить одновременно ответ на молитву, по той причине, что им не нужна одновременно одна вещь, то есть это спасение. И тот, который чувствует величие святости, называется, что тот поднимает шхину из праха. Но работники, которые работают по этой причине, то есть работают ради платы, они смотрят на плату, и это правило, что тот, который дает, является важным. Находим из этого, что те, которые верят, что они получают плату, что Творец платит им плату, это уже важно для них. Но в то время, что те, которые работают, которые не работают ради платы, им необходимо чувствовать величие Творца. И тут приходит скрытие, которое покрывает святость, что не видит человек ее величия. И необходимо ему просить, чтобы он убрал скрытие, как написано: «Не скрывай свой лик от меня». И из сказанного поймем то, что вы спрашивали. Что значит, что Израиль не знает? И что значит, что мой народ не смотрит? Ведь Израиль – это те люди, которые работают на намерении прийти к слиянию с Творцом, чтобы удостоились прийти к ступени Яшар-Кель, прямо к Творцу, и не ради самого себя. И это относится к намерению, называемому знанию, что им необходимо прийти к ясному знанию, что необходимо прийти к постижению величия Творца. И это знание приходит именно с помощью веры в высшее знание, поскольку над знанием есть власть народов мира, которые скрывают величие святости и опускают Малхут до пепла. и опускают власть неба до пепла. Но именно те, которые идут преодолением и верой выше знания, и человек делает свои действия вынужденным образом, когда приходят к нему злые мысли от Ситрахра, которые злословят и говорят, что не стоит работать на Творца, что человеку в таком случае не надо ничего делать, а только верить в сказанное нашими мудрецами, которые говорят, что именно от этой работы, то, что человек идет выше знания, есть наслаждение у Творца. Так, как сказал мой отец и учитель, главное в работе, это то, что человек дает что-то Творцу. И это происходит именно в то время, когда он идет верой выше знания. Это означает, что знание говорит ему, что не стоит ему делать действия по отдаче. И человек преодолевает и делает выше знания. И это считается, что человек дает что-то Творцу. Но в то время, когда Творец дает ему пробуждение сверху, тогда нечего человеку делать никакого действия, чтобы была у него возможность сказать, что он дает что-то Творцу. Поскольку человек отменяет тогда себя по отношению к Творцу, как свеча перед факелом, без всякого выбора. Если так, в этом состоянии человек ничего не дает, по причине, что у него нет выбора. Но именно в то время, когда необходимо идти выше знания, то есть, что знание говорит ему иначе, к этому относится, что он дает что-то Творцу. И сказал, что необходимо верить, что эта работа важна Творцу больше, чем все остальные виды работ. И сказал пророк, знает бык своего хозяина. То есть это относится к свойству Израиль, что они являются главами народа. Поскольку Израиль показывает, в переставлении слов будет Израиль ли Рош, у меня Рош, у меня голова. Поэтому к ним относится вышеупомянутое знание. Поэтому сказано, что Израиль не знает, они не занимались работой для того, чтобы прийти к знанию Творца. Как написано, узнай сегодня и вложи в свое сердце, что Творец – это Творец. И сказал пророк, что они не занимались этим, и поэтому обратился пророк к народу, то есть к твоему народу, то есть к простому народу, что они работали только для того, чтобы получить плату. И поэтому они занимались Торой и заповедями. И они не смотрели на главное, что должен знать осел своего хозяина. Что понятие осел, то есть, как мы говорили, что это желание получить, называемое только ради себя. Так, поэтому пророк говорит к ним, что хамор, то есть, что осел, то есть, тот, который смотрит только на ясли своего хозяина, то есть, на плату, он не смотрит, что Творец дает ему эту плату. То есть, что поскольку он получает, что они получат любовь Творца, так как они получают какой-то подарок от людей. И они не обращают внимания на дающего. И не думают, что от него исходит, и важна для них только оплата. Находим, что от этих действий, то, что они действуют в результате платы, то есть без любви и без страха, то есть они не думают ничего, не думают о хозяине, что Творец дает им, и поэтому они пренебрегают заповедями и удаляют их от дающего Тору и заповеди. И они не думают, что в то время, что во время и во время работы они не думают о том, кто дает работу. И они думают только о плате. Поэтому сказано, что мой народ не смотрит, потому что отсутствует у них любовь к Творцу. И из сказанного выходит, что человек должен сделать расчет, прежде чем он идет молиться, о чем ему молиться. Поэтому сказал мой отец и учитель, что необходимо человеку молиться об одной вещи. И она включает в себя многие вещи. И это то, что он должен просить Творца, чтобы он дал ему желание работать ради отдачи и не ради себя. Поскольку если у него будет желание отдавать, он необходимо, чтобы у него была вера в Творца, чтобы он верил в величие Творца. Но его молитва, то, что он хочет, чтобы Творец дал ему желание отдавать, что означает, что человек говорит Творцу: «Я хочу в то время, когда я занимаюсь Торой и заповедями, чтобы было у меня намерение, чтобы я верил, что есть удовольствие у Творца от моих действий». То есть, несмотря на то, что человек не чувствует никакого вкуса во время своего усилия, чтобы и поэтому его тело говорит, что нет никакой необходимости заниматься Торой. И также и в молитве. И поэтому в молитве человек хочет, чтобы у него была сила сказать своему телу, что я работаю только для того, чтобы Творец получил удовольствие. И поэтому мне не важно, чувствуя что-то или нет. Если бы я работал бы ради себя, то тогда ты была бы права в том, что ты говоришь мне, что я ничего не чувствую, для чего ты работаешь. Подобно еде, от которой человек не получает удовольствие, ее он не ест. Но я работаю ради удовольствия Творца. И поэтому мне не важно, какой вкус я ощущаю. И это то, что он просит у Творца. И это называется принижение без условий. Мы слушали статью, что значит, что каждый скорбящий о Иерусалиме удостаивается увидеть ее в радости, его в радости. Это Штавия Сулам, 5-й том, страница Куф Мем Гима. Снова и снова Рав Барух возвращается к одной теме, к той, что если творение хочет прийти к совершенству, для него приготовлено скрытие. Скрытие, сокращение на величие Творца, чтобы он работал выше знания, чтобы он мог выйти из желания получить ради себя. Поэтому Творец скрыт. И вся наша работа — это как постигнуть величие Творца. Иначе нет у нас никакого горючего, никакой силы работать. И спасение, и изгнание — это состоит не в том, что от нас скрыты наслаждения, совершенство. Нет, это просто следствие того, что мы получаем из ощущения величия Творца. Мы находимся в изгнании из ощущения величия, из осознания величия Творца. Шхина — это означает раскрытие Творца творением. А галут, изгнание — это отсутствие ощущения Творца. И то, что нам необходимо... Нам необходимо вернуться в Иерусалим. Изгнание из Иерусалима, из целого совершенного города. Для того, чтобы принять на себя власть неба, что значит власть неба? Это значит его имя «Добрый, творящий добро». То есть... действуют, на нас влияют все силы отделения, которые называются или желание получить в человеке, или народы мира. И если мы преодолеваем их и постигаем величие Творца, то совершенный город, то есть, что я боюсь не то, что будет в моих келим, что они опустошатся, а насколько я смогу заполнить его келим, это называется, что я работаю только по причине величия Творца.
естественным образом не хватает нам только лишь ощущать величие Творца. Если мы ощущаем, что человек значителен, либо есть у него деньги, которые мне нужны, либо у него есть власть, что я перед ним склоняюсь естественным образом, либо все уважают его, то я отношусь к нему подобным образом, даже вне своего желания, я просто тянусь по течению, то есть во мне желание и способность работать на него, поскольку он значителен, неважно по какой причине. Разумеется, то, что принято в моих глазах, то, что я уважаю. Поэтому наша работа – это работа не в том, чтобы постичь что-либо от постижений, от какого-то статуса, от каких-то сил. Это был бы простой результат. А результат будет только, если мы постигнем величие Творца. Тогда будет у нас, будут силы, силы желания, стремления, энергия прийти к любому другому, обратиться к Нему, потребовать от Него, познать Творца. Поэтому вся работа концентрируется только в одной точке, прийти к состоянию, в котором Творец будет велик в моих глазах. И только против этого стоят все силы скрытия и посторонние мысли. Если обратить внимание, насколько мы убегаем, забываем, уходим с пути, забываем цель, то мы увидим, что только лишь одна единственная вещь, то, что хотят скрыть от нас народы мира в нас, это величие Творца. Как приходят все равно, каким-то образом приближаются все-таки познать величие Творца. Может быть, каким-то образом стремиться к этому, требовать это, видеть, что я обязан, чтобы это было. Это может прийти ко мне либо из необходимости после многочисленных страданий, которые я прошел, пока я от множественности страданий начинаю видеть и изучать, что без величия Творца я не могу выйти из состояния, из вот этого жуткого состояния, и это единственная сила, которая способна вытащить меня от плохого, и тогда я работаю напрямую с своим желанием, либо я организую изначально систему рекламы, что Творец, он очень важен, и познание его значимости – это ключ к самому лучшему. Из эгоизма я работал пока что, не верой в сознание. И не из желания отдачи. И тогда я ускоряю развитие, и мне не нужны страдания. А и здесь говорит Бааль Сулам, что единственный выбор наш – это группа, которая может, как в этом мире, может предоставить разного рода систему значимости, когда я могу уважать либо ту, либо иную профессию, либо ту или иную должность, то или иное деяние. То есть все вещи, которые передо мной, это от власти общества надо мной. Разумеется, в соответствии с моей природой, с моим характером, в соответствии с состоянием, в котором я живу, но в конце концов общество определяет все то, что мы хотим. Систему приоритетов, значимости каждой любой вещи. Итак, я должен найти и выстроить относительно себя группу, чтобы ощущение необходимости было ощущение необходимости познать величие Творца. Если я получаю это от группы, то мне не нужно больше ничего другого. Есть у меня сила, мотивация, подъем, энергия, стремление к единственной и важнейшей вещи, которая, да, пока скрыта от меня, а за этим есть уже все остальные этапы в постижении Творца, в истинном слиянии с Ним. Пока я не прихожу к тому состоянию бесконечности, где уже нет никакого недостатка, кроме, как мы понимаем сейчас, важность Творца относительно власти Малхут. И только ради, поэтому и скрытие, и сокращение Цимцум Алиф, Цимцум Бет, и все скрытия в мире. Величие. Когда мы придем к этому величию путем движения снизу вверх, верой выше знания, и тогда, он говорит, это не будет не как осел, а это уже будет как бык, как пишется в статье. Мы пока еще говорим, как нам работать, исходя из эгоизма в направлении Творца, что имеет смысл, чтобы Творец раскрылся, что это полезно, чтобы он виделся небольшим. И тогда приобретают особую симпатию Творца, особую точку, когда начинают работать, что да, я работаю из-за того, что Творец велик, но то, что я хочу постоянно ощущать, что Он велик, это уже становится во мне значительным. Не то, что я получаю что-то в свой карман от того, что Он велик. Я наслаждаюсь тем, что Он велик, как я от богатого человека могу что-то получить себе, но я уже начинаю ощущать Его величие и Его статус. Начинаю оценивать Его свойства отдачи как значительные. И тогда начинается во мне, кроме моего эгоизма, когда я хочу что-то урвать от Него, я начинаю уже из-за этого эгоизма ощущать и какую-то нечистоту в своей работе, что начинает создавать во мне какую-то точку симпатии к Нему, к свойствам Творца, пока я не захочу работать ради Его пользы, пока я не захочу быть подобным Ему. Это также и заложено в нашей природе. Мы видим и ощущаем, что если человек большой, неважно, плохо он или хорош, неважно, насколько я его оцениваю в собственном эгоизме относительно себя, только большой уже вызывает во мне какое-то внимание и отношение к себе, что хочу я или не хочу, я должен быть возле него. И здесь начало пути, что, разумеется, можно еще думать в лолишма, и даже ради себя, но и ради Творца. Это и называется лолишма, от которого приходит лишма. Эти вещи приходят как этапы развития человека, только при одном условии, что он без слишком больших мозгов берет на себя одну функцию. Прийти к состоянию, что кроме величия Творца, он не хочет узнать больше ничего. И ради этого он создает группу, ради этого он устраивает, организует свои отношения в группе, и чтобы группа относилась ему подобным образом, соответственно. Вопрос такой. Если я вижу в своем разуме Творца большим на 10 килограммов, с помощью веры выше разума я буду стремиться к 20 или 40 килограммов, это вопрос неверный изначально. Если ты придешь к какому-то к значимости. Мы говорим еще о состоянии перед Махсумом. Когда ты придешь к состоянию, когда ты преуспел в обращении к Творцу, ощутить какое-то уважение к Нему на 10 килограммов, это моментально в тебе улетучится. Ну, через несколько минут. Тебя тут же ведут в заблуждение другие твои желания или мысли, в которых ты еще не создал величие Творца, и ты с этого плюса 10 упадешь в минус 10. От плюса к плюсу двигаться, чтобы не падать, мы не способны. У нас просто нет такого кли, так же, как и сейчас. На каждой ступени, как изначально мы видим, что есть и удручение, и падение против его сил, в зависимости от твоих сил, насколько есть у тебя все эти падения. Что остается от того, что если я хочу себя упразднить абсолютно перед Творцом, то я хочу, что я хочу упразднить и относительно чего я хочу упразднить, надо выяснить. Я хочу упразднить себя относительно Творца. Упразднить себя относительно, но это еще где-то нормально. А кто это я и кто это Творец? Перед кем я упраздняю себя? Что я убираю перед чем? Тогда Творец становится ощущением отдачи. Вообще, что такое отдача? Что такое эта категория? Отдача – это огромная вещь, значительная, по сравнению с моим эгоистическим желанием, которое работает только ради наполнения себя. И в конце концов, это то, что предстает перед человеком. И это уже результат того, что я работаю над величием Творца, это я получаю. Здесь есть вещи, которые меняются в нас не от того, насколько мы хотим, либо стремимся к этому. Это как результат этого. Стремись к величию Творцу ради получения, тогда получишь от Него симпатии и желание отдавать. Как мы учим это в четырех ступенях прямого света. Когда-нибудь может выйти прямо ступень далит после ступени бет, уже просто мы видим, что такого влияния Творца на желание получать, когда желание получать начинает стремиться к более высокой ступени. Ведь ступень бет более крупная, чем ступень алиф. Все, что есть во мне, плохое либо хорошее, ужасное, то, что мне кажется сейчас, либо что-то хорошее, что я ощущаю, да, хоть бы осталось это во мне, чтобы, не дай Бог, не потерять, видимо, в этом я смогу ухватиться за духовное, они абсолютно равнозначны. Нет никакого приоритета одного перед другим. Абсолютно.
Я должен ко всем относиться как к необходимым вещам для связи с Творцом. Ребенку необходима любовь к матери и необходимо держаться за мать. и необходимо немножко быть и требовательным, и наглым, и нудным, и немножко давать и радость, и все. Все эти вещи необходимы. Нет никакой вещи, которая бы казалась бы нам плохой, и в той же мере нам необходима эта вещь. Любая вещь, которая раскрывается к нам, мы должны смотреть на нее как на хорошую, на плохую одновременно. Я смотрю на это, и мне стыдно это, мне самому стыдно об этом вспоминать. Я когда вспоминаю, мне хочется немедленно это спрятать от себя, от своего сознания. И в то же время они все находятся на одной линии важности. То, что раскрывается в одну минуту, оно одинаковое по важности. Необходимо только стремление к величию Творца. И это стремление, оно постепенно превратится в... Оно постепенно приобретает различные свойства, различные окраски. Что значит важность? Что я хочу? Как я его... Как я чувствую его важность? Как я отдаю? Что значит, что я получаю? Все эти вещи каждый раз постепенно приобретают другую форму. Пока не приходит к особой форме, которая называется «не дает мне спать», всякие такие вещи, и тогда проходит через махсон. Необходимо здесь разделить две вещи. Ты работаешь над величием Творца, и вследствие величия Творца все остальные вещи меняются непрямым образом. Как первая стадия превращается во вторую стадию. Тут действительно речь идет о превращении. Задают вопрос, в чем разница между вопросами, кто творец и в чем работа. Рав говорит, что об этом мы будем, это мы будем изучать в Пейсах. Задают вопрос, сказано, что человек должен сначала молиться о том, чтобы шхина раскрылась его товарищам и даже всему миру. И только в последнюю очередь что, для себя. Рав говорит, смотри, говорят, тот, кто-то большой советует мне прежде думать о моем товарище. Ты можешь? Если это хорошие вещи, то я хочу это в первую очередь для себя. Если эти вещи не очень хорошие, то я кричу всем, почему вы не получаете это? Если есть тут, если есть какое-то место, и я расскажу, что есть там какой-то, если я знаю, что там есть какое-то сокровище, что я буду кричать всем, идите, приходите. Нет, я скрою это от всех и потихонечку приду туда сам. Тогда ты идешь и кричишь всем остальным, ты хочешь, чтобы сначала они получили, и потом, если я вижу, что это что-то хорошее, то тогда я хочу, чтобы мне тоже немножечко было от этого. Как мы это понимаем? Что значит, что человек должен думать, как это будет, как будет величие Творца? Насколько это будет, насколько он будет велик в его обществе или во всем мире. Или я кричу всем, вы злодеи, вы должны постичь величие Творца. Или я умоляю, ребята, если у вас не будет величия Творца, и вы не передадите его мне, то никогда не будет этого и у меня. Зависит от того, как я к этому отношусь. Или я даю это им, или я хочу с их помощью приобрести сам. В этом проблема. Как человек относится к этой вещи, величию Творца. задаю вопрос. Если я уже пришел к состоянию из страха или там еще с чего-нибудь, что мне необходимо постичь величие Творца, а мой товарищ еще не пришел. Рав говорит, смотри, я видел когда-то фильм, что один лежит в больнице, и другой приходит и случайно нажимает ему на кислородный провод. И тот начинает задыхаться, а этот ничего не чувствует. Если мы бы знали, что каждый нажимает на кислородный провод товарища, то не было бы у нас никакой проблемы. Давайте будем говорить сначала об этом, что мы действительно... Я завишу от тебя, я без тебя... Я просто завишу от тебя. Если ты не помогаешь мне, я не пройду Махсон, если ты не подпишешь мне пропуск. Я не могу тебя убить, мне нужна твоя подпись. Если я мог бы всех убить и этим перейти через Махсон, то слава Богу, мне не нужно было бы получать согласие. Но проблема в том, что я хочу, что мне необходимо получить согласие. Согласие в том, что если у тебя будет величие Творца, ты передашь это мне, то тогда оно будет у меня настолько, что я перейду Махсон. Посмотри, насколько я должен заботиться о тебе. Иначе я бы смотрел когда-нибудь на тебя. Нет, но теперь, когда я думаю об этом, я думаю, что я делаю с ними. Я ненавижу их, я не знаю, что с ними делать. Но величие Творца, осознание цели или страдания, осознание того, что я мертвый, обязывает меня, в любом случае возвращает меня в общество. И я говорю, ребята, смотрите, у нас нет выбора, давайте попытаемся. Никто не хочет один другого, но идем, может быть, как-нибудь, как Бааль Салам говорит, что корабль тонет в море. И каждый должен закрыть эту дырочку, которая есть под ним в днище. И я должен умолять их, чтобы они как-нибудь... Есть люди, которые сидят много лет, и есть у них уже килим что-то почувствовать, горечь от их состояния. И есть нам к кому обратиться. Есть к каким ощущениям обратиться к каждому из нас. И мы должны этим воспользоваться. Я пока не получу от каждого его влияние на меня. Так, что мы так сверху нас так устроили, у меня не будет никакой силы. Если один грамм будет отсутствовать у меня, то тогда я не перейду Махсон. Один грамм находится у моего товарища, и он не дает мне. И что я сделаю с ним? Что я могу сделать против его желания? Побить его? Что я могу? Представь себе, я должен убедить его, что если он мне это даст, то такое же ощущение величия он получит от меня, и мы с ним оба перейдем. Если каждый думает, что он шпиц, то он действительно шпиц. Но этого недостаточно. Пропуск, нету его. Только в соответствии с подписями от каждого. Задают вопрос, что такое величие Творца? Величие Творца – это просто большой. Подумай пока что так, потом посмотри. Я говорю, что каждый раз это будет приобретать другую форму величия. Велик в этом и в этом. Велик в том, что хочет мне дать. Велик в том, что он хочет дать всем. Иногда мне не важно, что он хочет им давать. Иногда мне не важно, что он мне хочет давать. Потом он будет велик в том, что я действительно удостаиваюсь быть немножечко похожим на него. Что значит, кто-то из Израиля спрашивает, что значит молиться о разрушении храма? Храм — это сердце человека, и что оно исправлена по отношению к Творцу. Это все желания человека в работе ради отдачи работают ради Творца, и это означает исправленная работа в храме, что есть там Коаним, и Левиим, и Великий Коэн, и Исраэль, и народы мира, и женщины. Есть там все желания, и все работают исправленным образом. Есть жертвоприношения, есть песни, есть молитвы, есть вода, и кровь, и все эти ощущения. И есть также дни недели. Это все упорядочено в соответствии со всей нашей работой и нашими желаниями для к слиянию с Творцом, исправленным образом. И это называется работа в храме. И мы должны молиться, чтобы была у нас сила, чтобы было у нас желание, чтобы у нас был экран, пройти по всем нашим желаниям и работать с ними так. Тот же самый вопрос. Как я могу увеличить желание, увеличить величие Творца в себе и побудить каждого члена группы заниматься этим? В этом работа? Здесь нам необходимо думать, как мы это будем делать, а советы везде мы находим. Почему и Иссахар в Хумаше называется ослом? О, очень хорошо, ты знаешь Хумаш. Я не читал бы Хумаш таким образом, потому что ты начинаешь материализовывать его. Что значит упразднить себя? Что я должен себе упразднить? Ну, по отношению к Творцу понятно, но это тоже непонятно. Что значит ради Творца или перед Творцом, или в соответствии с Творцом? Отменить или увеличить, или уменьшить. Говорится о двух мнениях, о двух ощущениях. И в соответствии с тем, что я различаю, кто такой Творец, и кто такой я, в соответствии с этим, есть у меня какая-то оценка, кто я и кто он. В каждой вещи. В желании получить, в желании отдавать, во всех свойствах. Во всех свойствах отдачи или получения. Насколько я осознаю важность той или другой вещи. Маленькая она или большая в моих глазах. Мы не понимаем, насколько мы не считаемся с Творцом. Тот, кто маленький в моих глазах, но он существует, он находится в поле моего зрения, в поле моего ощущения, он важнее мне, он для меня важнее Творца. Придет маленький ребенок и начнет кричать на меня, или начнет что-то мне делать, и я начну нервничать, и я каким-то образом буду на него реагировать. Или он пренебрегает мной, там, делает мне что-то. И по отношению к Творцу у меня нет никакого отношения. Скрытие абсолютное. Мы должны построить его с нуля. И каждый раз, когда мы постигаем какой-то процент, какой размер величия, какое-то осознание, оно немедленно исчезает, потому что нам необходимо... Почему эта вещь исчезает? Эта вещь исчезает, потому что чтобы мы притягивали это снова и снова. По отношению к чему мне необходимо все время упражнять себя? Только по отношению величия Творца. Тут я должен просто склонять свою голову и любой ценой, во всех действиях, делать все, что только возможно, ради того, чтобы прийти к этому. Давайте, начинайте. Он спрашивает, как начинают, как делают.
Может быть, давайте начнем. Так, каждый будет записывать, что у него называется величие Творца. Но на большом листе 40 фраз. И вообще, есть ли у нас возможность за что-то взяться? Чисто схоластически, как я себе представляю это? Вы увидите, насколько это трудно. Если не пользуются уже готовыми фразами, которые мы помним из книг, а только лишь от себя. Сделайте такое упражнение. Начните говорить об этом систематически. Не раскрывая сердце, а как мы преодолеваем проблему. Это общая проблема. Что такое пшат в Кабале? Вопрос. Есть очень много комментариев.